Добрый день, ребята. Это Будам с подкастом об Америчке. Подкаст номер 421. 421, разная тема, об Америчке и не только. Но начнем. Ответ на загадку, которую я задал в прошлый раз. А загадка звучала так. Периодически я захожу в одно помещение. Там говорю только одно слово. Это слово звучит large. И после этого я ухожу. Больше ничего я не говорю. Были разные версии ответов. Кто-то говорил, что это в кафетерии, кто-то говорил, что это в магазине, кто-то говорил, что это на почте, но никто не угадал правильный ответ. А правильным ответом является банк. Это в банке. Иногда мне нужно снять деньги со своего счета. Если сумма денег, скажем, несколько сотен долларов, то они всегда спрашивают, какими купюрами вам дать деньги. И если я говорю large, это значит сотнями. Это может быть сотни, это может быть 50 долларов. Но вот это именно есть слово. Я вообще ничего больше не говорю. Ну, то есть изначально я даю чек, где написано cash, хочу снять какую-то сумму. Она мне задает вопрос, я говорю large, она мне дает деньги, и я выхожу из банка. Вот такой ответ. Но спасибо за попытки. Из последних новостей. Какие новости? Приезжает с гастролями группа Queen. Да, это именно та группа Queen. Конечно, Фредди Меркьюри уже давно не с нами. Но у них есть совершенно другой человек, который вроде бы поет очень даже чудненько. В Нью-Йорке билеты уже распроданы. Есть еще отдельные билеты в Нью-Джерси. Это будет, по-моему, в июле у нас. Не знаю, как получится, но я бы, честно говоря, с удовольствием сходил и послушал группу Queen. Это, конечно, супергруппа была. Не знаю, как будет без Меркьюри, но, говорят, там мальчик поет очень так даже симпатично. Выиграл здесь какой-то конкурс и поет красиво. Говоря об этом, я, кстати, хочу сказать, я одному из ребят сказал об этом, о том, что приезжает группа Queen, и дошла разговор о других старых группах, и вот он сказал, что вот по России гастролировала группа Scorpions. И вот она, в частности, была в городе Саратов. В городе Саратов, как мне сказали, нет хороших, больших залов с хорошей акустикой. Есть там некий Ледовый дворец. Он не маленький, но акустика там вроде бы как паршивая. И народ, который пришел на этот концерт, был очень даже удивлен, что звучит хорошо. На удивление. То есть зал, в котором всегда считалась плохая акустика, оказывается, можно сделать правильно. И вот это красивый очень пример профессионализма. Вероятно, в группе Scorpion есть очень хороший профессиональный аудиоинженер, который пришел в этот зал и сделал так, чтобы этот зал звучал нормально. Поставили хорошую аппаратуру, прокачали весь зал. То есть, оказывается, не в консерватории нужно что-то подправить, а нужны профессионалы. Мне очень нравятся вот такие рассказы. Каждый раз сводится все к одному и тому же. Когда за дело берется профессионал, то, сами понимаете, все получается. И еще, оказывается, цены на группу Scorpions по России были довольно дорогие, от 100 до 300 долларов за билетик. Я, честно говоря, был очень даже удивлен, когда это услышал, хотя мне ребята говорят, ну, что тут удивительного, это как бы норма. Ну, понимаете, у нас, в общем-то, это тоже может быть и норма, но это считается дорого, это не считается дешево, это считается, пойти на шоу, это как бы big deal, как говорится. А у вас как бы привыкли, хотя доходы, может быть, здесь повыше будут там в пару раз, но, одним словом, я был удивлен. То есть Россия с удовольствием платит по 200-150 долларов, чтобы послушать группу Scorpions. Ну и молодцы, деньги есть, слава богу. Далее. Письма тут есть некие. Некие есть письма. Одно письмо пришло ко мне, которое звучало вот как. Ищете ли вы компании для аутсорсинга? В моей команде есть 3 девелопера, которые очень хотят получить интересный проект. Ну, казалось бы, в самом письме ничего особенного нет, за маленьким исключением. Что человек, который написал это, руководит небольшой командой в банке. То есть они работают служащими банка. Я ему, соответственно, и пишу. Ну, как же так, говорю, мол, вы же работаете в банке, как это ваша команда может заниматься другими проектами? А он мне просто отвечает, ну, зарплаты-то не хватает, поэтому и занимаемся. Довольно, конечно, интересно, но хочу сразу сказать, что такие команды вообще не очень нас интересуют. Нас вообще не интересуют команды, любые команды. Мы работаем с индивидуальными программистами, но команда, которая может немножко шить на дому, в свободное от работы время, нас не интересует. Мы ищем людей, если ищем, которые работают фулл-тайме, стабильно и надежно. Вот. Дальше. Еще одно письмо. Привет, Будам. Расскажи, пожалуйста, про юфемизм. Не сильно ли это мешает, усложняет, а может и привносит радость в общении? Ну, насколько я понимаю, юфемизм – это когда матерные слова заменяются какими-то заменителями. Ну, то есть хочется сказать какое-то матерное слово, а вместо него меняются буквы, и все. Ну, там, я не хочу ругаться здесь, ну, фрикинг, например. Это заменитель, да, соответствующее слово на букву F. Почему-то считается в народе, почему-то люди договорились об каких-то условностях, что вот это слово можно говорить, а вот это слово нельзя говорить. Я, честно говоря, это не очень понимаю. Конечно, я считаю, что ругаться может быть и не очень-то и хорошо, но как бы и может и не очень-то и плохо. Не очень приятно мне слышать, как ругаются молодые девочки, юные девочки, вот я иногда это вижу. А в остальном мне как бы я не очень реагирую. А вот то, что заменяют оригинальные слова вот этими заменителями, мне не нравится. Считаю это фальшивкой. Считаю, что хочешь сказать – скажи правильное слово. Не хочешь – стесняйся, считаешь неуместно. Зачем говорить? Зачем это говорить? This is freaking nice. This is freaking awesome. Мы что, не понимаем, что за слово ты хотел сказать вместо слова freaking? Так я чувствую, не сказал. Короче, я не считаю, что это улучшает общение, ухудшает общение. Когда-то уже я говорил, особенно плохо, когда начальник позволяет себе ругаться при подчиненных, а подчиненные при этом должны сидеть тихонько и молчать, и слово в ответ не сказать. Не нравится мне это. Вот. Ну и что? Ну, жизнь меняется, что я могу сделать? Не мне вам рассказывать, на каком языке это говорить. Радость вообще не это и не приносит, и не убирает. Следующий такой вот письмечишко было. Добрый день, Яков. Я живу в Севастополе и слушаю ваши подкасты уже года 2-3. Скажите, пожалуйста, у вас лично есть хоть малейшие сомнения в том, что жители моего города на референдуме могли высказаться иначе? Думаете ли вы, что результаты были подтасованы? И самый главный для меня вопрос. Лично у вас, Яков, есть хотя бы на мизер сомнений в том, что Севастополь навсегда останется частью России? Ну, что вам сказать? Понимаете, никак не получается уходить от политики. То есть, как бы не хотел я уже разговаривать о политике, да, но все равно так получается. То есть либо вопросы, либо живем мы в этом, на меня это влияет. Мне не нравится то, что я вижу, то, что делает Россия с Украиной. Ну а что я могу сделать? То есть надо, по крайней мере, говорить об этом. Хотя подкаст типа об Америчке, казалось бы. Ну и что же я могу сказать по этому вопросу? Сомневаюсь ли я в том, что большинство жителей Крыма хотят в Россию? Я не сомневаюсь в этом. Цифры, вероятно, не такие, как пытаются представить, 95% или 7%, это очень маловероятно. Но суть-то не в этом, суть-то не в цифрах. Суть в том, что сделано было неверно, не так, как хотелось бы нам всем. В этом же проблема. Когда стоят люди в штатском, эти зеленые человечки по городу, в разных местах, да, они не стоят за спиной у этих женщин, которых угрожал Путин, но они находятся там, когда референдум организуется очень быстро, когда татары вообще не пошли голосовать крымские. А я знаю человека здесь, у которого родственники, он сам, и родственники крымские татары. То есть я не по радио это вам говорю, не по Первому каналу. И я знаю, что они не пошли голосовать. А их там довольно большой процент. И как они получили эти проценты, не знаю. Хотя я, несомненно, верю в том, что люди надеются, что если они пристанут к большой стране, к такому большому кораблю, как Россия, значит, им будет лучше. Винюлиях в этом, конечно, нет, это их личное дело. Но референдум, я не считаю, что сделан правильно, и поэтому его никто не признает. Да и вообще, ну подумайте вы, я понимаю, что пропаганда российская очень сильно работает, машина делает так, чтобы все, в общем-то, считали, что Путин такой мачо и делает все правильно. Но думайте все-таки своей головой. Если он делает все правильно, почему вас поддерживает Северная Корея и Афганистан? Или кто там еще вас поддерживает? Я даже не знаю, Сирия еще вас поддерживает? Вас, я имею в виду, Россию. Ну почему? Неужели весь мир дураки? Ну я могу быть не согласен с кем-то или с чем-то. Но страны все, вы можете говорить, что Америка, гады, империалисты, но остальные страны, никто, они тоже все плохие. То есть, и, понимаете, надо как-то думать немножко об этом. Надо немножко думать. И сделано все было неправильно. Потасованные результаты, не знаю, еще раз говорю, может быть, цифры не такие, но это не суть. Скорее всего, больше половины действительно хотят в Россию. Но тут довольно интересно. Если у меня на мизер сомнений, что теперь Севастополь останется частью России, откуда я могу знать? Как я могу знать? Меняется все очень быстро. Может, там что-то произойдет и уже будет частью Турции. Откуда я знаю? Может, опять турки пойдут войной? Кто там что может знать? Это же история, ребята. А кто я? Мелкая букашка в историческом процессе. Хотя у букашки есть свое мнение, я его высказываю открыто. Надеюсь, что вы это цените, а не это не просто вас злит, что-то я такое говорю, я там у вас не живу, и вот ничего не знаю. Ну, я на самом деле знаю, ребят. Причем знаю я не потому, что вы думаете, я смотрю телевизионные каналы, Первый канал, и поэтому я все знаю. Нет, люди ездят, вы понимаете, люди ездят, мои знакомые ездят. Причем знакомые некоторые у меня вращаются на таких довольно высоких кругах, где бизнес происходит, не в политике, а где бизнес. И они мне рассказывают свою точку зрения, что они видят и что они слышат. Помните, как у Пушкина было, что, мол, типа, видели за море чудо, когда купцы возвращались. Они рассказывают. Я могу сказать то, что мне рассказали. Так это или нет, я не знаю. Я не знаю, но мне такое рассказали, и я не имею причин не доверять этому человеку. В частности, он мне говорил про Украину, как ему объяснили там. Кто ему объяснил? Ну, вот в этих деловых кругах каких-то. Что самая главная проблема была в сыне Януковича, так объяснили. Оказывается, этот сын Януковича наезжал на все бизнесы и просто отбирали бизнесы под его руководством. Естественно, папа его прикрывал, и все знали, и просто в наглую все забирали. И мне рассказали пример, где-то он был в каком-то очень хорошем ресторане в Киеве, который был, хозяин вложил кучу денег, сели там поужинали, он попросил пригласить хозяина, этот сын Янукович. Хозяин пришел, а ему сказал, ну вот мне нравится, у тебя, смотри, какой красивый, классный ресторан сделал. В общем, завтра придем переоформлять. Хозяин говорит, ты что, у меня хочешь купить ресторан? Нет, он говорит, завтра придем переоформлять ресторан на своих людей, понимаете? Ну, правда это или нет, ну, я не знаю, может быть, вы подскажете, ребята, у которых бизнесы есть в Украине, есть ли такие наезды, такие наглые. И, в частности, а как оказалось, что вот эта наглость... Ну, я еще раз говорю, мне рассказали, что наглость вот этого сына Януковича привела к тому, что главный человек в Украине, как мне сказали, Ренат Ахметов, который там олигарх главный, он типа руководил всем, что происходит в Украине, но когда он увидел эти все наезды вот этого сынка Януковича, он не стал отдавать правильные команды Беркуту или не Беркуту, не знаю кому. И он сказал, делайте, что хотите, мол, типа. И вот это является причиной. Я их спрашиваю, всех этих ребят, говорю, объясните мне, почему не задавили Майдан сразу? То есть была группа людей, которые явно действовали против закона. Вышел Беркут, почему не взять аккуратно всех людей, не убивать, не калечить, погрузить в машины, развести, и все тихо, ша. А они мне отвечают, что вот это такая ситуация, что не остановил вроде бы Ахметов, как они мне сказали. Так ли это или нет, не знаю. Если не так, то значит считайте, что это такую я вам сплетню рассказал. А дальше что будет, не знаю. Но вообще на самом деле хочу вам сказать, что при всем при том, что Путин сделал неправильно с точки зрения международной политики, ну, операцию-то он сделал правильно, но в смысле он добился результата, скажем так, но вел себя он неправильно. Но если вы считаете, что Путин главный враг Украины, то пересмотрите свое отношение к Путину. Путин для Украины сделал неоценимую услугу. Украина, которую никто никогда не знал. Ну, знали, что там есть Россия, и там еще какие-то мелочи вокруг нее. Когда меня спрашивали, ты откуда, мол, вот здесь, в Америке? Я говорил, из Украины сначала, а потом они мне говорят, это где? Ну, я говорю, вот, ну, знаешь, где Россия? А, ну да, знаю. То теперь, после того, что сейчас происходит, никто уже не будет сомневаться, что Украина – это отдельно взятая страна, которую плохой дядя пришел и там что-то у нее отобрал. Какой бы Евросоюз начал бы вкладывать миллиарды в Украину? Какие были шансы у Украины попасть в европейское сообщество? Никаких. Путину огромное спасибо за это все. Он сделал неоценимую услугу. Причем, хотя он в наглую издевался и плевал просто всем мировым, ну, как бы всему миру в лицо, когда он говорил про зеленых человечков, что это отряды самообороны. Хорошо одетые, хорошо вооруженные, профессионалы, опять же, это отряды самообороны. Это же детский лепет на лужайке. Мы же видели, что такое отряды самообороны. Мы видели, как бабки разливали коктейли Молотова в Киеве по бутылкам из-под пива, молока и из других вещей. Вот это похоже на неорганизованные отряды самообороны. И опять же, я не сужу, правильно они делали или нет, это не мое дело. А вот эти люди говорят, что там никого нет, а там есть местный отряд самообороны. Это что, все идиоты вокруг? Ну, неважно. Короче, что сделано, то сделано. Он оттяпал Крым. То есть с этой точки зрения, наверное, россияне некоторые думают, у, круто, крутой мужик опять. Но Украина должна быть благодарна. С другой стороны, теперь надо показать, что Украина что-то может. А это будет не очень просто, но я все равно желаю Украине всего хорошего. Вот. И в частности, в связи с этим хочу сказать, что у меня была идея приехать на конференцию в Украину. Ну, ту конференцию, в которую я приезжал, которая Java EE конференция в Киеве, 2 года подряд приезжал, я и в этот раз хотел приехать, я им отправил свое предложение, о чем я хочу рассказывать в мае месяце. Но, к сожалению, я не хотел рассказывать о Java. Меня сейчас интересуют больше другие темы. Вот. И, ну, в частности, я им предложил рассказать там кое-что про HTML, как делается фронтенд, который используется в веб-приложениях. Ну, они говорят, у нас джавовская конференция, мы хотим, чтобы остались темы в основном джавовские. Ну, хотите, а я не хочу менять ничего. Я не считаю, что сегодня программист должен знать один язык программирования и все. Программист должен знать разные языки и быть полиглотом, как у нас сейчас говорят, полиглот. Программист-полиглот. Ну, конференция хорошая, действительно, я уважаю вот создателя этой конференции, Николая Алименкова, и я очень рад, что она проходит. В этом году, наверное, она будет поменьше размером, но, ну, значит, не та, которая мне подходила она. Но я написал статью в этом на Dow.ua, это тоже такой сайт, портал для украинских программистов, где пишутся всяческие статьи, и вот я написал статью об unconferences, не конференции, то, что называется, не конференции. Я там рассказал, как я ездил в Грецию на Unconference, и говорю, может быть, давайте в России сделаем такое. Вот. Но, судя по всему, эта тема не прокатит, потому что Unconference предусматривает то, что приезжают люди, не джуниоры, люди, у которых есть свое мнение, люди, которые могут говорить о разработке программного обеспечения, люди, которые могут потратить свои деньги, чтобы приехать на вот такую Unconference. Ради чего? Ради того, чтобы пообщаться с людьми, с коллегами на интересные темы, которые они уважают, скажем так. Более того, конференцию можно было бы сделать в Одессе, вот, скажем, чтобы люди с семьями приехали туда, полдня конференция, полдня в море. То есть можно было по-всякому, но интерес не очень большой. Я там прочитали эту статью больше 3000 человек, но ответили, я даже сделал такой митап маленький, там человек 15, 16, 17, не больше. Этого явно недостаточно. То есть, вероятно, пока еще это не пройдет в Украине. Ну да ладно, я в этом году летом поеду опять в Грецию, по крайней мере, собираюсь. Вы знаете, как говорят, хочешь насмешить Бога, расскажи ему о своих планах. Поэтому собираюсь поехать в Грецию опять на эту Unconference на острове Крит. Вот она тоже проходит таким макаром. Нет повестки. Кто будет рассказывать, о чем неизвестно, никаких слайдов. Вот по ком-то там разбегается и болтает. Вот это мне нравится, это круто, и я это люблю. Вот. Хотя не хочу сказать, что в других конференциях не буду принимать участие. Буду, потому как пиар есть пиар. Вот в частности, здесь будет происходить в Нью-Йорке конференция. Она будет, в принципе, она будет как такая отдельная секция более крупной конференции, которая называется Cloud, а вот это называется IoT. IoT – это Internet of Things. Это такое новое большое словечко такое популярное, модное. IoT – Internet of Things – это когда, ну, если сказать вам просто, это когда микроволновка разговаривает с холодильником. То есть, скажем, есть какая-то программа где-то в одном устройстве, она посылает сигналы в другое устройство, что, мол, ну, это скоро будет, конечно, скоро будет, что там будет у вас в холодильнике стоять продукты, в продуктах будут зашиты микросхемы в упаковочке, они будут, когда срок годности подходит к концу, они будут давать сигнал, вот, что пора меня, мол, приготовить, и еще всякое такое. Ну, есть много разных вещей на эту тему, но, одним словом, подал я туда предложение выступить на этой конференции, ну вот, и буду... Надеюсь, опять же, буду надеяться, что все будет нормально, и я буду выступать на эту тему, каким образом вести себя с этими разными приборами, в которых уже встроено софтвер. Они уже у меня есть. У меня уже есть, например, вот этот электронное устройство, если вы помните, я рассказывал, которое считает, скажем, шаги, меряет пульс. Скажем, весы у меня напольные, эти весы, как только стоишь, взвешиваешься, они тут же отправляют сигнал на приложение в iPhone. В iPhone ведется статистика, там вес, там, как это, body fat или что-то такое, там, пульс они меряют, эти весы. И главное, они все отправляют в приложение. Скажем, аппарат для измерения давления тоже есть, который связан с приложением. И вот это вот все можно... в принципе, уже сегодня использовать в деловых приложениях. Вот я надеюсь, что я и вот мои ребята, мои коллеги, которые работают в компании, мы приготовим некое интересное приложение, которое вот я представлю на этой конференции IoT, Internet of Things. Некоторые смотрят на это как на embedded программное обеспечение, их интересует, чтобы в маленькой микросхемке что-то было внутри и работало. Меня больше интересует интеграция в большие приложения. То есть приложения большие, но эти маленькие приборчики можно использовать. Вот. Что еще? Что еще? Вот фильм посмотрел. Фильм посмотрел. Некоторые считают, что это порнографический фильм. Хотя режиссер считается очень даже хорошим и, в общем-то, по-моему, он надеется взять место какое-то большое в Каннах. Его зовут фон Триер. А вот фильм называется «Нимфоманка». Он вообще из двух фильмов состоит. Я посмотрел «Нимфоманка 1». Он идет у нас малым экраном, как говорится, не в самых главных кинотеатрах. Ну, собственно, кинотеатр хороший. Здесь в Нью-Йорке хороший, хорошо оборудованный кинотеатр. Но это такой из кинотеатров, где идут такие не очень кассовые фильмы, но интересные. Вот я пошел, посмотрел его. Конечно, там очень много секса, если вас это интересует. Еще, если вас это интересует, то вы и от этого получите удовольствие. Но, в принципе... фильм очень классно сделан. Действительно, знаете, видно, что очень хороший режиссер. Хорошие актеры. Хорошо снят фильм. Там все тебе покажут. Ну, а играет там, кстати, кто же там играет? Ума Турман играет, например, там из известных актеров. Хорошо сделан фильм. Видно, понимаете, когда мастер, опять же, ребята, профессионал, когда берется за дело, он и из такой темы может сделать что-то очень даже интересное. Что-то очень даже интересное. Ну вот. Ну что еще вам сказать напоследок? Последняя тема – это книжки. Книжки бумажные. Я не знаю, ребята, вы еще читаете книги, напечатанные бумажные книги, или уже нет? Или уже... не читаете классику, а, скажем, читаете только то, что полезно. Я вот о себе опять хочу сказать, я уже когда-то говорил, что я читаю аудиокнижки в основном, вернее, стараюсь слушать их. Экономится время, можно слушать где угодно, наушники в уши вставил и вперед. Кроме того, глаза устали. Я же вам не пацан какой-нибудь, вы же понимаете. Глаза устали читать. То есть надо уже надеть какие-нибудь очки. Ну, то есть я могу еще пока без очков, но, в принципе, надо для дальности. И надо читать, а голова уже настолько привыкла тому, что она должна быть чем-то занята всегда, что уже просто сидеть и читать, скажем, какого-нибудь Достоевского, ну, не какого-нибудь, конечно, а классика, я даже не знаю, как это надо сделать. Вот я себя словил на вот этой мысли. Вот автоматом покупаешь какие-то книжки, и вот каждый раз, когда я заказываю там новую книжку в Амазоне, скажем, чтобы прислали, я себя спрашиваю, или себе говорю, ну ты же ее не прочитаешь. Ну от силы, ну прочитаешь десяток страниц для приличия, а потом она пойдет на полку. А вы как? Вот расскажите. Читаете ли вы книги, которые просто книги для удовольствия, не полезные, никакие. А вот сел и взял и почитал, отключился ото всех. Если читаете, расскажите, как это у вас происходит. Может быть, я чего у вас научусь и начну делать то же самое. Вот. Еще одна вещица, которую хочу сказать. Нарвался я на интересную передачку на русском телевидении, не помню на каком канале. Она называется, эта передачка, «Роковая ночь» с Александром Ф. Скляром. Он известный рокер российский, и он, в частности, ведет передачу об известных исполнителях, ну, судя по всему, западных, роковых. И вот, вот я нарвался, я, правда, только одну передачу посмотрел, хотя их там уже куча есть. Я посмотрел передачу об альбоме Pink Floyd «Стена». В частности, он, ну, он сделал вступление, рассказал о группе какие-то интересные вещи, а потом просто показали фильм «Стена», который был в свое время снят. Более того, кто-то сделал титры на этот фильм на русском языке, то есть можно было слушать по-английски и читать титры по-русски. Ну, вообще, хорошая передача, хорошая. Я получил даже удовольствие, скажу вам честно. Если вы знаете еще похожие передачи, какие-нибудь роковые. Вот на «Эхе Москвы» есть хорошая передача, ребята ведут. Но это аудио, как он называется, что-то про классический рок, не помню как. «Классика рока», по-моему, называется передача. Идет 2 или 3 часа. Очень хорошая на «Эхе Москвы». Я ее загружаю периодически уже как MP3-шки и слушаю отдельно, когда хочу слушать. Вот там ребята суперграмотные, эрудированные. Мне очень приятно их слушать. Вот, а это вот еще вот такая, не знаю, в общем, если вы подскажете мне какое-нибудь что-нибудь такого типа еще, я буду вам очень даже признателен. Ну вот, пожалуй, все, темки, наверное, закончились, даже не знаю. Ну, собственно, есть еще какие-то новые, ничего не хочу начинать. Может быть, еще скажу, что пара книжек опять выйдет моих, то есть, а может быть, я вам уже говорил, я уже не помню, что я вам говорил, а что не говорил. Вот эта книга по программированию для детей, я подписал контракт. Один издатель там, со мной связался и попросил ее сделать. Свежую версию, конечно, все по-новому. И главное, что они напечатают ее на бумаге, причем в цвете. Иллюстрации будут цветными. Мой ребенок старший, Юра, он там будет иллюстратором. Я договорился с издателем. Да, они посмотрели, как он рисует, что он делает. Да, он нарисует картинки. Он, собственно, и к первой книжке, которая бесплатно лежит в PDF, рисовал все. Но это было 10 лет назад. И он же мне сказал, что, боже, я так плохо рисовал тогда. Мне тогда казалось, что это очень даже симпатично, красиво. Да и сами посмотрите. Он говорит, да нет, это уже, конечно, детский лепет по сравнению с тем, что он делает сейчас. Он уже долго работает, делает всякие мультики, рисует, для, которые идут здесь по телевизору. Он, вот, в общем, как он говорит, что это уже, конечно, не то. И вот он начал уже рисовать, показал мне новые эскизы уже. К новым главам, к первым главам новой версии. То есть, если все будет нормально, к концу года выйдет эта книжка для детей в печати, чему я буду очень рад. Вот. Естественно, там будет все переписано с последней версией языка программирования Java, с 8-й версией и всякое такое. Теперь еще одна, тоже, еще одна книжка должна выйти по новой. Вот эта книга моя, которая называется Java 24-Hour Trainer, который я использую как учебник в своих курсах. Вот, те курсы, которые я записываю, бесплатно выложены все на YouTube. Напечатайте мое имя, найдете. Уже 9 уроков записал. И они хотят, чтобы я выпустил второе издание этой книги. Они мне написали, что вот паблишер посмотрел на продажи. Продажи хорошие, то есть книга популярная, и поэтому они мне предложили второе издание сделать. Иначе бы, конечно, не предложили, вы же понимаете, кто будет предлагать книги, которые убыточны. Ну вот они попросили сделать второе издание, тоже надо будет обновить, естественно. Ну, конечно, это проще писать второе издание книги, когда уже первое есть. Ну, будем надеяться, что все будет нормально. И вот эта книжка должна выйти в начале следующего года, я думаю, тоже. Тоже будет о Java, о последних версиях. Очень хорошая версия вышла, Java номер 8. Вот. Более того, тот факт, что издатели обращались, вот два издателя обратились ко мне вот буквально в течение месяца с просьбой вот этим заниматься, это говорит, я хочу вам сказать, не о том, какой я крутой, это говорит о том, что ситуация с языком программирования Java очень-очень хорошая, что Java остается, продолжает быть солидным языком, ну, то есть один из самых-самых популярных. Он всегда-всегда крутится в тройке популярных, самых популярных языков программирования, что мне очень приятно. Я, в общем, им долго занимаюсь, его люблю, и, ну, как бы я учу все время что-то новое, но все-таки приятно, что вот это основное твое, основная профессия, основной набор скиллов, он все-таки еще нужен и востребован. Ну, вот так, что будем надеяться, что все будет нормально, и все пройдет хорошо, все напишется, опубликуется, и тогда я вам, естественно, сообщу. А по мере написания, если мне издатели разрешат, буду что-то вам показывать, выкладывать, там, может быть, какие-то эпизоды, фрагменты, блоги писать, не знаю. Что разрешат, то буду делать. Ничего не разрешат, ничего не буду делать, потому что контракт – это контракт. Все, ребята, спасибо, что приходили. Это был Будам с подкастом об Америке. Подкаст номер 421, заканчивается март месяц 2014 года. Очень хочу, чтобы у вас было спокойствие, и спокойствие на улицах, и спокойствие в душе. Ну вот и все, ребята, будьте здоровы. Слушайте.